Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, мы благодарны Тебе за Твое присутствие, благодарны Тебе за то, что Ты с нами, и мы хотим пройти сегодня этот путь и понять Твое сердце, понять Твой характер, приблизиться к Тебе еще ближе сегодня, в этот день, в этот час, в это мгновение, когда мы разбираем Твое Священное Писание, Боже. Мы хотим, чтобы Ты снова и снова нам сегодня показал то невиданное и невероятное, что ожидает нас впереди. И я прошу Тебя, Боже, просто положи свою крепкую руку на интернет-соединение и дай нам возможности максимально плодотворно сегодня иметь общение. Итак, 10 стих 7 главы. Моше и Аарон пришли к Фаро и сделали так, как повелел Господь. И бросил Аарон жезл свой перед фараоном и перед рабами его, и он сделался змеем. Итак, первая казнь. Призвал фараон мудрецов и чародеев, и эти волхвы египетские сделали тоже своими чарами. Каждый из них бросил свой жезл, и они сделали змеями, но жезл Аарона поглотил их жезл. Сердце фараона ожесточилось, и он не послушался их, как и говорил Моше. То есть, помните, мы с вами уже говорили, да? Две команды. Вот вам, пожалуйста. Вот команда, значит, Фаро, которые имеют эти чародеи, или как хартуны в оригинале стоит. И есть команда Моше, команда Бога, которую представляет Моше, и происходят вот такие вот вещи. Значит, он бросает свой жезл, он превращается в змея, хартуны делают то же самое, как бы, ну и что? Сердце фараона ожесточилось, он не послушал, как говорил Господь. И сказал Господь Моше, упорно сердце фараона, он не хочет отпустить народ. То есть смотрите, что здесь происходит на самом деле. То, что вы делаете, для нас это как бы, ну, ничего, потому что мы тоже умеем это делать. Вот наши хартуны, чародеи, делают то же самое. С одной стороны, Моше хочет показать, что это не он делает все это, а делает Господь это. А эти делают то, что могут. Потому что человеческие возможности действительно неограничены. И мы многое просто не знаем, на что способен человек. И здесь идет борьба, в принципе, человеческого с Божьим. И сказал Господь Моше, упорно сердце фараона, он не хочет отпустить народ. Почему не хочет? Потому что недостаточно аргументов еще. Пойди к фараону завтра, вот он выйдет к воде, ты стань на пути его на берегу реки, жезл, который превращался в змея, возьми в руку твою и скажи ему, Господь Бог евреев, послал меня сказать тебе, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение в пустыне, но вот ты доселе не послушался. Так говорит Господь, из всего узнаешь, что я Господь, вот этим жезлом, который в руке моей, я ударю по воде, которая в реке, и она превратится в кровь. Итак, первая казнь, в которой река превращается в кровь. Река – это идол тому, которому поклонялись в Египте. Река – это жизнь. И в то же самое время, поэтому оно было обожествлено. То есть законы природы, в принципе, кому поклонялись египтяне? То, что видели. Они поклонялись определенным законам природы. И обожествляли их, не видя за этим самого Творца. Поэтому все вот эти вот вещи, которые они не понимали и не находили объяснения, наводило на них страх. И река – это было то самое место, где топили еврейских детей. Итак, Господь хочет показать. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду из реки. Во-первых, здесь показывается. Вода в кровь превратится, которая в реке. Вот только которая в реке. И рыба в реке умрет, и река восмердит, и египтянам омерзительно будет пить воду. Только пока в реке. Что хочет показать Писание, говорит о том, что Бог как бы наказание-то дает, но всегда дает послабление. Только в реке. Потому что если бы кровь появилась бы везде, то тогда бы, ну, некого выводить было бы. А что пить-то, если воды нет? Кровь пить невозможно. Поэтому она появляется только в реке. И сказал Господь Моше: скажи Аарону, возьми жезл твой, протри руку твою на воды египтян, и на реки их, и на потоки, и на озера, и на всякое местилище воды их, и превратится в кровь, и будет кровь по всей земле египетской, в деревянных и каменных сосудах. Вторая часть. И сделали Моше и Аарон, как повелел Господь, и поднял Аарон жезл, ударил по воде речной, пред глазами фараона и пред глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась в кровь, и рыба в реке вымерла, и река восмердела, и египтяне не могли пить воды, и так далее. Обратите внимание, Бог-то говорит о том, что везде, смотрите, 19 стих, и сказал Господь Моше: скажи Аарону, возьми жезл твой, простри руку твою на воды египтян, на реки их, на потоки их, на озера их, на всякое местилище, то есть везде, кругом все превратится в кровь. И будет кровь по всей земле египетской в деревянных каменных сосудах. Что же на самом деле происходит? А на самом деле происходит, что только вода в реке превращается в кровь. Естественно, рыба в реке вымерла, и река восмердела. Намек на то, в каком состоянии находится сейчас Египет. Это вонь, которая сейчас идет из этой реки, она напоминает вот этот неприятный запах, который выходит из человека. Я не знаю, вы слышали, вот мы как-то говорили, что все имеет свой запах. Цветы, розы, ромашки, георгины и так далее. Все имеет свой запах. Точно так же грех имеет свой запах. Он смердит. Он пахнет. И когда человек злой, ты это чувствуешь. Пахнет неприятно. От одного слова только как-то режет все внутри и неприятно становится. С одними людьми мы встречаемся, и нам хочется с ними общаться, они приятные. А с другими поговорил 2-3 минуты, и ты уже чувствуешь, тебя просто отталкивает от него. Так вот здесь вот намек на культуру Египта, которая восмердела, то есть она выявилась и стала явной. Если оно как-то было сокрыто, где-то шампунем помылись, где-то дезодорантом побрызгались, приятной зубной пастой почистились. Но в момент, когда происходит какая-то реакция, все выходит наружу. И река восмердела. И египтяне не могли пить воды из реки, и была кровь по всей земле египетской. И хартуны египетскими чарами своими сделали то же самое. И ожесточилось сердце фараона, и не послушал, как говорил Господь. То есть, вы это можете, я, собственно, не вижу здесь ничего такого сверхъестественного. Мы тоже это можем делать. Но смотрите, Господь как бы все время дает послабление. Я делаю акцент на этот момент. Можно бы сделать было так, чтобы от них сразу ничего не осталось. Ну вот только вода в реке. Дальше. И обратился фараон и пошел в дом свой, и сердце его не дрогнуло. И стали копать все египтяне около реки, чтобы найти воду для питья, потому что не могли пить воды из реки. И исполнилось 7 дней после того, как Господь поразил реку. 8 глава. И сказал Господь Моше. И так прошло 8 дней. Они начинают копать, искать различные источники, находят их, пьют, пока еще не смертельно. Но река уже смердит. И сказал Господь Моше: пойди к фараону и скажи ему: так говорит Господь, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если ты не согласишься отпустить, то вот я поражу всю область твою жабами. И воскишит река жабами, и они выйдут. И войдут в дом твой, в спальню твою, на постель твою, в домы рабов твоих, в холодильник твой, в микровеллу твою, народа твоего, и в печи твои, и в квашни твои. В какое отношение имеют лягушки к египетской культуре? Ну, Гала, твой черед.
Они поклонялись жабам.
Да?
Да, идол был, да.
То есть жабы – это были идолы.
А да, вот... их нельзя было, им надо было поклоняться, а их столько,
то есть
их убивать нельзя.
Я понял, это только французы, свободные люди были, которые могли есть лягушек. Все остальные обожествили. Понял. Смотрите, что делают лягушки? Куда они прыгают? Вероника, ты уже пришла? Уже ты здесь таки?
Да, я здесь.
Куда прыгают лягушки? В постели, в холодильнике, еще куда?
Ну, не знаю, у меня не прыгали никогда.
Да так у тебя текст перед глазами или нет? Я понимаю, что у тебя они не прыгали. Я жил.
Ну, конечно, они везде прыгали там.
Но где везде?
В постели, и по еде, и в постели.
Еще где? Есть одно место, которое очень странное, куда они прыгали. Текст перед глазами? Нету перед глазами.
Квашни.
Что такое квашни?
Ну, еду, где готовили кушать, так что...
Да, прыгали туда. А перед квашней куда они прыганули, сиганули? Неужели вы не видите? Они в печку прыгнули. А в печке огонь. Что там? Зоя, ты что-то хочешь сказать? Вы представляете, что значит прыгнуть в печку, которая наполнена огнем? Это же самоубийство. Такая тишина, как будто я что-то новое сказал. Ирина, ты понимаешь, что значит лягушка сама прыгнула в печь? И сгорела там. И не одна. Вот они прыгают туда и прыгают, и прыгают, и прыгают.
Не нормально
после. Ненормально? Попробуйте прыгнуть в печь.
Не, ну у меня тоже на работе там, они не знают, и прыгают, и умирают, не только не в печку, конечно, но в воду там одну. И там им участь уже полностью. Там они тоже, наверное, прыгали. Им было, наверное, сомнение уже плохо, поэтому они туда и прыгали.
Смотрите, лягушки имеют иммунитет. Если слишком жарко, они отпрыгивают и убегают. А здесь прыгают сами туда. Ну, товарищ князь, что это такое? Что за чудо?
Я думаю, что они тушили, наоборот, лягушки.
Чего тушили?
Огонь тушили.
Какой огонь? Печки?
Печи, да.
Потому что они тушили-то собственными телами, они же не ведра с водой носили и не брызгали туда. Ну вы понимаете, что лягушка, которая запрыгнула туда, она через секунду лопается, от нее ничего не остается. Это что за самопожертвование такое? Вот меня волнует этот вопрос. А на тебя и на народ твой, и на всех рабов твоих. Твоих взойдут жабы. И сказал Господь Моше, скажи Аарону, простри руку твою жезлом твоим на реки, на потоки, на озера, и выведи жаб на землю египетскую. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли жабы и покрыли землю египетскую. А то же самое сделали товарищи волхвы. Чарами своими вывели жаб на землю египетскую. То есть Бог какое-то послабление сделал, не так много уж их и вывел. А эти добавили, то есть там уже они кишат. На что намекается вот этот момент? То есть это будет только с товарищами египтянами. Жабы эти будут прыгать. Итак, жаба, которая прыгнула в печку, это же самопожертвование. Вот Господь сказал, и они прыгают в печку. А человеку скажи, не прыгнет. За исключением редкости. Было время, когда некто из народа под именем Ицхак, а впоследствии Иешуа, пришли и по зову Господа отдали свою жизнь. И заслуга этого является тех, которые являются его потомками. Раз. И заслуга засчитывается тем, которые верят в его святую кровь и которые верят в то, что он совершил. То есть мы становимся его народом. И его заслуги становятся нашими заслугами. В данной ситуации еще этого не произошло, но мы с вами примерно в той же самой ситуации. Заслуга того, кто отдал свою жизнь за целый народ, который живет вот на этой планете Земля. И тот, кто принимает его, это практически защита. Поэтому здесь показываются жабы, которые намекают на Ицхака. Если мы с вами говорили о реке, которая восмердела, помните? То река – это намек на Авраама, который пришел с той стороны. Помните, еврей, пришедший с другой стороны. А как он пришел с другой стороны? Он через реку как-то перебрался. То есть пришедший с другой стороны – намек на Авраама. Мы дети Авраама. Второй намек с жабами – это намек на то, что мы дети Ицхака, тот, который пожертвовал. И мы не имеем права позорить того, который дал нам эту заслугу. То есть мы с вами видим, вот они, одна часть – это идолопоклонство, другая часть – все говорят, одинаковые, 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 да не одинаковые. Есть заслуга Отца, который дал нам эту возможность. И Бог показывает на эту разницу сейчас между египтянами и евреями, которые жили точно так же уже, как египтяне. Но разница такая была, потому что была заслуга отца Ицхака. Потому что была заслуга того, что Бог когда-то сказал Аврааму, твой народ будет 400 лет, потом выведу, и я произведу от него народ великий, а потом в конце будет сказано, что он, этот народ будет народом священником. И когда они подойдут к горе Синай, вдруг выяснилось вообще ничего невероятное, потому что никто не собирался не получать никакую Тору. Никто не собирался получать какие-то обетования и стать священником и прочее. Народ шел туда просто совершить служение Богу отцов своих. Но выяснится совершенно обратное. Итак, здесь два намека. На Авраама и Ицхака. То есть Бог показывает аргументы для Паро, чтобы он таки понял. Но для него пока это еще не аргументы. То же самое сделали варфы чарами своими. Вывели жаб на землю египетскую. И призвал Паро, Моше, Аарона, сказал, помолитесь Господу, чтобы он удалил жаб от меня, от народа моего. А я отпущу народ израильский принести жертву Господу. Моше сказал Паро, назначь мне сам, когда молиться за тебя, за рабов твоих и за народ твой, чтобы жабы исчезли в домах твоих и остались только в реке. Он сказал, завтра. Моше отвечал, будет по слову твоему, дабы ты узнал, что нет никого, как Господь Бог наш. То есть я не занимаюсь вот эти шурлы-мурлы, шароборлы, поколдовал где-то там, и вот, пожалуйста, тебе жабы появились. Я просто говорю то, что говорит Творец неба и земли. Поверь же ты порог. И порог говорит, хорошо, помолись. Потому что его хартуны этого сделать не могут. Выпустить-то они жаб выпустили, а убрать их не могут. И тут уже появляются определенные аргументы. И удалятся жабы от тебя, от домов твоих, от работы, от всего народа, сколько они в реке останутся. Маша и Арон вышли от фараона. Видите, в его дворце ничего не происходит. То есть там даже молиться нельзя. Маше и Арон вышли от фараона, Маше взывал Господу о жабах, которых он навел на фараона. Видите, не Маше навел, а Господь навел. И сделал Господь по слову Маше. Слово, которое соответствовало воле Творца. Жабы вымерли в домах, на дворах и на полях. И собрали их в груды, и восмердела земля. Наказание кончилось, а запах остался. И увидел Паро, что сделалось облегчение, и ожесточил сердце свое, и не послушал их, как говорил Господь. То есть у него решение-то внутри было. В какой-то момент был страх, но Богу, собственно, не то нужно, чтобы он там испугался или еще что-то такое. Богу нужно, чтобы он понял, кто есть Господь. Он приводит ему аргументы, весомые аргументы. Но так как он еще не понял, а просто испугался, нам таки этого не надо. Творец практически говорит, Бог и человек – это партнеры, которые работают здесь вместе на земле, в паре, вместе. И если ты работаешь без Творца в одиночку, пытаешься что-то делать, что-то ты можешь делать, потому что у тебя есть много даров от Господа. Но без Него твоя жизнь становится пустая. Помните, когда Моше стоял возле куста, и он сказал, я не речистый, а Господь сказал, такие, слушай, я с тобою буду. И это был абсолютный аргумент для Моше. Я буду с тобой, ты будешь со мной, все, я пошел. И так впоследствии дальше будет. Только не покидай нас, если ты не пойдешь, то и мы не пойдем. И сказал Господь Моше, скажи Аарону, простри жезл твой и ударь в перь земную. И сделались мошки по всей земле египетской. Это третья казнь. Это третий аргумент, который приводит Творец товарищу из Египта. Так они и сделали. Смотрите, действует пока только Аарон. Моше пока нет. Он просто слышит, передает, Аарон действует. Поднимает руку. В принципе, это все, что он сделал. Дает знак Господу, и что-то начинает происходить. Например, мы читаем, что Шаббат, суббота, да, это знамение завета. То есть практически, когда мы начинаем исполнять шаббат, мы поднимаем руку, и Бог начинает действовать. Потому что это знамение завета. Бог перед этим говорит, что нужно делать. Моше. Моше передает Аарону, и Аарон просто поднимает руку. Все. И дальше начинается действие Господа. То есть это не человеческие силы. Простри жезл твой, ударь в перь земной, сделался мошками по всей земле египетской. Так они и сделали. Аарон простер руку свою с жезлом своим и ударил в перь земной. Явились мошки на людях и на скоте. Вся перь земная сделалась мошками по всей земле египетской. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек. Так и не могли. И были мошки на людях и на скоте. И смотрите, 19 стих. Начинается какое-то прозрение. И сказали волхвы фараону. Это как бы такая промежуточная победа. Это перст Божий. Вау. До них уже доходит это дело. Но сердце фараонова, тот еще никак понять этого не может. Но сердце фараонова ожесточилось, и он не послушался их, как говорил Господь. То есть, Бог не хочет его страхом зажать. В принципе, достаточно одной крови в реке было. Там вышел и сразу с ума можно сойти. Ага. Он укрепляет его сердце, то есть удаляет этот страх от него. Для того, чтобы аргументы были. Для Бога нет проблем вообще. напугать или проявить силу свою, показать, вот смотри, какой я сильный. Но это же вообще не серьезно. Весовые категории абсолютно разные. Фараон и Господь. И что ему там показывать свою силу? Если ты хочешь показать силу, так это ж 5 секунд. Нет, ожесточает сердце. То есть дает, убирает от него всякий страх. Укрепляет его в его решениях. Убирает от него всякий страх. Богу нужно такие, чтобы он понял. Он приводит аргументы. Очень иногда сложно, когда мы не понимаем эти вещи. Когда Бог приводит нам аргументы для того, чтобы мы поняли. Никто в доме хозяин. И никто самый сильный. А с кем ты можешь быть сильным? Ты партнер Творца. Ты его дочь, ты его сын. И вместе эта сила, которая может создать этот удивительный оазис, который называется Земля. Чтобы дети наши жили в этом оазисе, радовались и наслаждались, чтобы они не переживали и не проливали тех слез, которые мы проливали. Чтобы они не делали тех ошибок, которые мы делали. Прими аргументы Творца. И сказал Господь Моше. То есть есть уже внутри их, есть какая-то промежуточная победа Творца. Потому что они говорят, это перст Божий. Не потому что они испугались. Они уже понимают, это Господь. И сказал Господь Моше, завтра встань рано и явись пред лицо фараона. Вот он пойдет к воде, а ты скажи ему, так говорит Господь, а ну-ка отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. А если не отпустишь народа моего, то вот я пошлю на тебя и на рабов твоих, и на народ твой, в домы твои пёсьих мух. И наполнится домы египтян пёсьими мухами, а сама земля, на которой они живут, пёсьи мухи, арува. Арува с иврита переводится как смешивание. То есть, говорит, вот сейчас придут группа товарищей, которые будут поедать весь твой скот, но это намек на то, что мой народ пришел не для того, чтобы смешаться с твоим народом. У него другая задача совершенно. И он и не смешивался, и смешиваться не будет с другими народами. И я отделю в тот день землю Гешем, на которой пребывает народ мой. И там не будет пёсьих мух. Дабы ты знал, что я Господь среди земли. Пёсьи мухи, арува. Вымешивать, смешивать. Я сделаю разделение между народом моим и между народом твоим. Завтра будет сие знамение. Так и сделал Господь. Налетело множество пёсьих мух в дом Паро и в домы рабых его, и на всю землю египетскую погибла земля от пёсьих мух. И призвал Паро Моше и Аарона и сказал, пойдите принесите жертву Богу вашему всей земле. То есть какая вам разница? Ну здесь принесите жертву, чтобы вам туда идти. А Моше сказал, нельзя из всего сделать, ибо отвратительно для египтян жертвоприношение нашему Господу Богу нашему. Если мы отвратительную для египтян жертву станем приносить в глазах их, то не побьют ли они нас камнями? То есть Паро прекрасно понимает, что если они сейчас уйдут, а они ж уйти-то как хотят, ну пошлите вы своих священников, пошлите мужчин, пусть принесут жертву Господу. Так нет, вы хотите пойти вместе с бабушками, дедушками, с детьми, вместе с пенсионерами, со скотом. Он же понимает, что они пойдут и уже не вернутся. А в его целях это абсолютно нет. Он говорит, так принесите жертву здесь тогда. Какая вам разница? То есть он уже не против жертв. Хотя это является противоречием. Потому что эти жертвы, это их боги. Он уже и на это согласен. Мы пойдем в пустыню на 3 дня пути и принесем жертву Господу Богу нашему, как скажет нам. 3 дня пути. Это сколько примерно километров они могут отойти от земли египетской? Если мы начинаем от реки Нил, вы понимаете, что это практически уже земля кананская. Следующая станция Бершева. Шалом алейхим. До свидания, товарищ фараон. Конечно, все же это дело понимают, И сказал фараон: я отпущу вас принести жертву Господу Богу вашему в пустыне. Только не уходите далеко, не надо. Помолитесь обо мне. Есть уже прозрение. Моше сказал: вот я выхожу от тебя и помолюсь Господу. И удалятся пёси и мухи от фараона, и от рабов его, и от народа его. Завтра только фараон пусть перестанет обманывать, не отпуская народа принести жертву Господу. И вышел Моше от фараона, и помолился Господу, и сделал Господь по слову Моше, и удалил пёси и мух от фараона, и от рабов его, и от народа его, и не осталось ни одной. Но фараон ожесточил сердце свое и на этот раз, и не отпустил народа. И сказал Господь Моше: пойди к Паро и скажи ему: так говорит Господь, Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Мы подходим к пятой казни. Ибо если ты не захочешь отпустить народ мой и еще будешь удерживать ее, то вот рука Господня будет на скоте твоем, который в поле, на конях, на ослах, на верблюдах, на возлах, овцах будет моровая язва весьма тяжкая. И разделит Господь между скотом израильским и скотом египетским. И из всего сынов Израилев не умрет ничего. И назначил Господь время, сказал: завтра я сделаю это. То есть в земле сей, там у них, в земле Гошен, будет все спокойненько и достойненько, и закусочка на бугорке. И сделал это Господь на другой день, и вымер весь скот. Из скота же сынов Израилева не умерло ничего. Фараон послал узнать. Вот из скота Израилев не умерло ничего. Это уже понятие. Но сердце фараона ожесточилось, и он не отпустил народа. И сказал Господь Моше Аарону: возьмите по полной горсти пепла из печи, и пусть бросит его Моше к небу в глазах Паро, и поднимется пыль по всей земле египетской. И будет на людях и на скоте воспаление с нарывами по всей земле египетской. Он взял пепла из печи, и предстали перед лице фараона. Моше бросил его к небу, и сделалось воспаление нарывами на скоте. И не могли волхвы устоять пред Моше по причине воспаления, потому что воспаление было на валах и на всех египтянах. Но Господь ожесточил сердце Паро, и он не послушался их, как говорил Господь Моше. То есть, что это такое, вот этот пепел из печи? Вы помните, когда в главе Берешит мы с вами говорили о Вавилонской башне, которую они делали? Они делали их из кирпичей. Они брали глину и солому и обжигали их в печах в этих. И строили это сооружение. Оно было такое четырехугольное, и я так слышал, где-то порядка 100 метров где-то достигла высота. То есть здание достаточно приличное было. И мы помним, для чего это. Но единственный, кто не участвовали в этом, это Акаши. Опять тот же самый Авраам, который ходил и уговаривал всех, чтобы остановились там все это делать. И он опять показывает, видите, опять эту же самую печь, и показывает намек туда, на Вавилонскую башню. С чего вообще все началось? Покайтесь, обратитесь, посмотрите свои корни. И не могли волхвы устоять, дальше, 12 стих, но Господь ожесточил сердце фараона и не послушалось, как говорил Господь. То есть, все это пришло, но Бог не дает страха ему. Он не хочет показать ему свою силу. Там совсем другие, там совсем другое. И только на последней казни Паро наконец поймет, кто есть этот народ, кому он принадлежит и для чего он принадлежит. Потому что считалось, что все-таки египты – это элитная раса. А эти египтяне, эти рабы, которые жили под нами, они ничего не стоят. И Бог показывает обратное. И сказал Господь Моше: завтра встань рано, явись пред лицо фараона, скажи ему: так говорит Господь Бог евреев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне служение. Ибо в этот раз я пошлю все язвы мои в сердце твое, и на рабов твоих, и на народ твой, дабы ты узнал, что нет подобного мне на всей земле. Так как я простру руку мою, то поразил бы тебя и народ твой язвы, и ты истреблен был бы с земли. Но для того я сохранил тебя, чтобы показать на тебе силу мою, и чтобы возвещено было имя мое по всей земле. И из этого 16 стиха мы как бы думаем: Господь таки все-таки просто хотел показать силу свою, показать славу свою, как Оля сказала. А зачем ему показывать силу свою и славу свою? Чтобы сказать, кто есть хозяин здесь на земле? Ну хорошо, но это же давление. И это уже не аргументы. Запугать можно любого, и он согласится с чем угодно. Но Богу важное не наш страх, который внутри нас есть, а чтобы мы поняли, кто есть кто. Ведь вы посмотрите, что творится на протяжении 2000 лет христианства. Уничтожают еврейский народ со страшной силой. Только по одной простой причине. Потому что это народ Божий, который получил на Синае Тору, который как бы есть элитный. А, вы элитный? Сейчас мы вам покажем, ребята. И вот это народ должен понять. Что это за народ? Для чего он создан Богом? И самое главное, что это его народ. И если мы входим в его народ и становимся частью этого народа, то приходит благословение. А если нет, аргументы продолжаются. Ты еще противостоишь народу моему, чтобы не отпускать его. Противостояние тоже не против Господа, а против народа. И вот я пошлю завтра, это уже седьмая казнь, и вот я пошлю завтра в это же самое время град весьма сильный, которому подобного не было в Египте со дня основания его и до ныне. И так пошли собрать стада твои и все, что есть у тебя в поле, и на всех людей и скот, которые останутся в поле и не соберутся в домы, падет град, и они умрут. Те из рабов фараоновых, которые убоялись, то есть люди, у которых уже практически здесь, смотрите, уже выбор. И те, которые убоялись, те из рабов, которые боялись славы Господней, поспешили и собрали рабов своих и стада свои в дома свои. Есть группа людей, у которых уже прозрение наступает. Но это только страх. А кто не обратил сердце своего к слову Господню, тот оставил рабов своих и стада своих в поле. То есть, есть еще и такая группа людей, для которых и страха-то еще никакого нет. Потому что до конца еще не было ни одной казни. То есть всегда было отпущение какое-то. Чуть-чуть сделали, отпустили. Чуть-чуть сделали, отпустили. На что это показывает? Но показывает на то, что, ну, может быть, сейчас как-то прозрение какое-то проступит. Не страх, а прозрение. Поэтому Господь ожесточает сердце. То есть удаляет страх от него, от порога. Сказал Господь Моше, простри руку твою к небу, и падет град на всю землю египетскую, на людей, на скот, на всю траву полевую в земле египетской. И простер Моше жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град, и огонь разливался по земле, и послал Господь град на землю. И был град и огонь между градом, весьма сильный, какого не было во всей земле египетской со времени населения его. На что это похоже? Если вы откроете Бытие 19 главу, 24 стих, то вы увидите, что там точно такое же знамение было. Вот давайте ради интереса. Что у нас там со временем? Вау, 14 минут перебрали. Сейчас закончим. Бытие или Берешит. Бытие или Берешит, 19 глава, хорошо пометил, чтобы не быть голословным. Бытие, 19 глава, 24 стих. И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огнем от Господа с неба, и не спроверг города сии, и все окрестности сии, и все жители городов сих, и все произрастания их. Смотрите, опять мы возвращаемся к Содому и Гоморру. Там, где было просто, ну, отвержено все то, даже, ну, помните, мы с вами говорили, что Авраам, собственно, спас их они ему должны были быть. По гроб жизни обязаны. Почему? Ну, во-первых, вернул имущество. Во-вторых, вернул царю Содомскому царствование. Но тем не менее, в этом городе такое творилось, что огонь и град нужен был вот как знамение. Потому что вода и огонь, они как бы вместе быть не могут. Но здесь это все происходит. Еще одно показание. Но не для того, чтобы опять напугать, а показать аргумент. То вот рука Господня будет... А, где это мы? А, мы с вами в 19 стихе. Итак, пошли собрать стада свои и все, что есть у тебя в поле, на всех людей, скот, которые останутся. Те из фараоновых слуг, которые услышали, унесли и спрятали. А кто не обратил сердце свое, те оставили и рабов, и скот. И сказал Господь Моше: простри руку твою, он простер, и простер Моше жезл свой к небу, и Господь произвел гром и град. Смотрите, здесь уже действует Моше. То есть первые две казни — это был Аарон, вторые остальные казни уже действует Моше, потому что там у них свое отношение было с водой, потому что эта вода спасла его когда-то. А отношение с водой и отношение с этими, как там, с рыбами этими были, с водой, потому что вода спасла его, и земля, которая там была, это потому что она укрыла его. И был град, и огонь между градом, весьма сильный, никакого не было в земле Египта, все время населения. И побил град по всей земле египетской, все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья в поле поломал. Только в земле Гошем, где жили сыны Израиля, не было града. И послал Паро, и призвал Моше и Аарона, сказал им: на этот раз таки я согрешил, на этот раз. А до этого как бы такого не было. Господь праведен, а я и народ мой, мы виноваты. Согласны я. Давайте закончим мирно. Помолись Господу, пусть перестанет град Божий и град, и отпущу вас, и не буду более удерживать. Моше сказал ему: как скоро я выйду, то есть тут вот у тебя, даже молиться не могу, и не буду. Как скоро выйду я из города, из твоего города, где все смердит, простру руку мою Господу, громы перестанут, и града более не будет, дабы ты узнал, кому принадлежит вся эта земля. Но я знаю, что ты и рабы твои еще не убоялись Господа. Лен, ячмень были побиты, потому что ячмень выколосился, а лен осеменился. А пшеница и пальба не были побиты. Видите, тоже послабление. Есть часть урожая, которая побита, есть часть, которая осталась, потому что они были поздние. И вышел Моше от Паро из города, и простер руку свою, прекратился град и дождь, и гром, и огонь. И увидел Паро, что перестал дождь, и град, и гром, и продолжал грешить, и ожесточил сердце свое, и рабы его. И ожесточилось сердце Паро, и он отпустил сынов Израилю, и он не отпустил сынов Израилю, как говорил Господь Моше. И сказал Господь Моше: войди к Фараону, я отяготил сердце его, чтобы явить между ними сие знамения, чтобы ты рассказал сыну твоему и сына сына твоего о том, что я сделал в Египте, о знамениях моих, которые я показал в нем, и чтобы вы знали, что я Господь. Итак, основной аргумент. Правильно, Ирина, ты сказал. Для того, чтобы ты рассказал сыну своему и сыну сына своего. Когда мы читаем пасхальную Агаду, там именно с этого начинается пасхальный седер. Когда сын подходит к тебе и спрашивает. Ну, это игра такая. И спрашивает, почему мы вот в этот вечер, в эту ночь садимся и пьем соленую воду, едим горькие травы и так далее и тому подобное. И мы начинаем ему объяснять, и начинается эта Агада, в которой мы вспоминаем ночь исхода из Египта. То есть все аргументы, которые Бог привел, пока для Паро это еще не аргумент. Но он уже понял. Но Бог отягочает сердце его, чтобы это не было так, что вот запугали, забили. И он наконец сообразил. Итак, впереди еще три казни будут, в которых шаг за шагом Бог будет показывать и делать разницу между его народом и не его народом. Где находимся мы, дай Бог нам сегодня откровение и понимание, находимся мы с его народом, то казни, которые мы видели в Египте, нас не постигнут. Если мы находимся в противоположной стороне, то следует ждать как раз того же самого. Так продолжается вся история человечества. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, Великий Святой Всемогущий Божий, благодарю Тебя за милость Твою, которую Ты дал народу Твоему, стать его народом. Благодарю Тебя за великую привилегию, что мы являемся Твоим народом. И я прошу Тебя, Боже, дай это откровение перед Твоими аргументами. Кто же является Твоим народом? И как нам относиться к этому народу? Как нам стать частью этого народа? Чтобы мы смогли не озлобиться, а наоборот принять Твой выбор, принять Твою силу и принять Твою мудрость. За все Тебе честь и слава во имя Иешуа Мессии Марии. И все дружно сказали «Аминь».
Аминь.